Глава шестая. Черный призрак. Дорожный тарантас, свернув с Бухарестского тракта, взял направление на Умань. Позади были уже две трети Треского пути, и оставалось еще проехать протяженный степной участок Новороссии. Вокруг были огромные открытые просторы, пыли, знойное солнце. «Что, Василий, отдохнул у мамки в деревне?» «Парного молочка пился, вон какая мордаха у тебя красная и широкая!» — пошутил Лёшка, глядя на загорелое лицо фурьера.
«Отдохнул, ваше высокоблагородие, ага», — согласился унтер. «Хорошо, конечно, дома, и своим там сумел помочь. Да меня в рота уже тянуть страсть, как ведь стало. По ребятам нашим соскучился. Как там интересно сейчас у них?» «Чай прижились уже на новом месте. Сейчас секреты и в дозоры, небось, по берегу постоянно ходят. Турк там караулит. Интересно».
«И мне интересно», — кивнул Алексей. «Сейчас приедем, поручика Гусева на побывку отпущу. Бестужев, ты, небось, уже давно на Буг вернулся. Поглядим, что у него с обещанными штуцерами там. Все ли их привез, а ли так?» Балаболом пустым оказался.
«Да нет, господин майор, ну охвицер же ведь он. Никак не может их благородие свое слово не сдержать».
Покачал своей рыжей головой Васька.
«А Алексей Александрович, он-то охвицер правильный, боевой. Коли сказал, что будет их три, значит, все три на разных ружья с побывки привезет».
Через три дня на четвертый после Умани егеря были в Елисаветграде. Алексей представился по случаю прибытия к месту службы Денисову Ивану Федоровичу. Губернатор был строг. На его плечах сейчас лежала забота по отстройке огромной новой российской губернии. За всеми его действиями очень пристально наблюдали из столицы, а Потемкин, как главный генерал-губернатор всего русского юга, отличался большой энергией, и бездельничать он не давал ни себе, ни кому другому. На юге Российской империи закладывались сейчас десятки новых городов, сотни сел и станиц. Строились предприятия и учебные заведения, возводились мосты, дороги и верфи. Шло постоянное переселение десятков тысяч крестьян из глубины России и заселение ими вот этих самых южных степных земель. Забот здесь было море. Не уходила совсем и военная угроза. На востоке Новороссии были воинственные нагайцы и лежала кубанская пограничная черта, откуда нет-нет, а выкатывались в стремительном набеге степняки. Неспокойно было и на юге, в Крыму, где в любой момент могло вспыхнуть восстание татар, которые непременно бы поддержали турки своим десантом. На западе за Бугом стояла Очаковская твердыня при сильном гарнизоне и все увеличивающейся полевой армией. Только что войсками была разогнана смутная и мятежная Запорожская сечь. Спокойным положение всего огромного края никак нельзя было назвать. Слишком много угроз давлело сейчас над всей Новороссией.
«С повышением тебя, господин премьер-майор!» — поздравил Егорова генерал. «При мне, в первой императорской армии, ты вполне достойно воевал. Надеюсь, и здесь, егерь, на твою верную службу. Участок твоей роте достался неспокойный, да. В общем-то, поэтому вас туда и поставили. Нужно напрочь прикрыть Бугскую линию от турецких и татарских разъездов. Мы для вас далеко, целых три сотни верст от нас до Николаевской. Поэтому в случае чего связываться будете со штабом генерал-майора Ганнибала Ивана Абрамовича, героя Наварина. Его войска сейчас стоят в ста верстах за вашей спиной на берегу Днепра, у крепости Александр Шанс или Александр Кале,
будущий Херсон,
и прикрывают это направление как от очаковской группировки турок, так и от недалекого Крыма. Вот... В случае, если на Буге будет совсем горячо, ты к нему напрямую обращайся, он про вас уже осведомлен. Но лучше все же до горячего не доводить. Ко мне у тебя вопросы есть? Нет? Ну, тогда можешь быть свободным».
И он позвонил в колокольчик.
Следующего пригласите. Кто там у нас еще в приемной дожидается?
Господин майор Алексей Петрович. Из небольшого затемненного коридора Лешку окликнул знакомый голос. «Пойдемте за мной». Алексей зашел вслед за человеком в просторно освещенную свечами комнату. Тот обернулся, и перед Егоровым оказался Баранов Сергей Николаевич собственной персоной. Через час обстоятельного разговора подполковник протянул карту майору. «В военной коллегии твои предложения по созданию укрепленной кордонной линии поддержали. На равноудаленном расстоянии друг от друга будут выстроены земляные шансы, которые при необходимости сядут новые егерские батальоны при полевых орудиях. Вопрос об их создании и прикрытии Буга стоит уже давно, но пока время для того еще не пришло. Сам понимаешь, мы пока стараемся сильно не раздражать турок. К зиме ждите подкрепления из донских казаков, а пока что держитесь там сами. Все, что вам будет нужно в Николаевской, пришлешь мне сюда списком вестовым через месяц. Буду помогать вам всем, чем смогу. У меня, конечно же, нет такого авторитета, как у Генриха Фридриховича, но я многому у него научился», — улыбнулся офицер по особым поручениям. «Так что ты не журись, Егоров. И по тем трем десяткам, что тебе добавили в роту, веди отбор так же, как и было это у тебя в Валахе, из добровольцев. Дивизия Ганнибала, что стоит у Александра Шанса и закладывает там крепости и верфь с новым городом, у вас самая близкая из наших частей. Там стоит два пехотных полка, один конный и еще два батальона, один из которых егерский, подполковника Микноба. Кстати, именно от этой дивизии на строительство ваших букских укреплений как раз-то и будет выделена в конце лета отдельная инженерная рота. Иван Абрамович — человек сам горячий, спорить с ним я тебе не советую. Довольным за такую обузу, как вы, он, разумеется, не будет, у него ведь и своих забот на Днепре множество, так что ты с ним в общении будь поаккуратнее и помягче. А вообще, ты ему так-то никаким боком не подчиняешься, у вас ведь свое непосредственное начальство в Елисаветграде как-никак есть». И Сергей Николаевич погладил свой новенький офицерский жетон. «Так что со всеми претензиями переправляй его корректно к нам, сюда. Ну, а уж мы решим здесь все как надо на месте. Постоящим в Елисаветграде полкам трудностей у тебя не будет. Как только начнешь отбор людей, сообщи мне. Хороших солдат я тебе тут же пришлю». 300 верст до Николаевска егеря проскочили на выделенных им вместе с заводных лошадях всего лишь за 2 дня. За несколько верст до села на берегу Ингула наперевес им выскочил казачий десяток. «Кто ви есть?» — коверкая русские слова, прокричал старший дозора.
«Не видишь, что ли, перед тобой русский старший офицер в седле? Ты как ведешь себя, пес?» —
прорал Афанасьев, направив свой штуцер в сторону горцующего на конях приписного. Егоров поднял вверх руку, осаживая Василия. «Спокойно, казаки. Мы из особой егерской роты. Я премьер-майор Егоров, а это фурьер Афанасьев. Знаем вашего командира, Касперова Сергея Федоровича. Уберите свои ружья». Дозорные переговорили между собой и, гикнув, припустились в сторону села.
«Ну, никакого вежества к старшим», — ворчал Афанасьев. «Как была банда арнаутов, так и осталась».
Рота встретила своего командира с восторгом. «А мы уж тут думали, не случилось бы вдруг чего. А у вас ведь все нет и нет», — улыбался довольный Бестужев. «Я-то вон уже в конце марта на месте был». «Со штуцерами», — особо подчеркнул он.
«Здравия желаю, господин майор», —
обрадованный Живан радостно обнимал Егорова. Рядом крутился Хлебников, Славка, Гусев и все старшие унтера. «Ну все, Василь, мы дома», — подмигнул земляку Алексей. «Теперь уж тебе здесь точно не до скуки будет».
«Обстановка у нас здесь тревожная, ваше высокоблагородие», — докладывал на первом же общем совещании старших командиров Живан. «Первое время турки вели себя спокойно, и никаких столкновений у нас с ними до поры до времени не было. Так только изредка конные дозоры от себя издали постреливали и чего-то так кричали нашим разъездам. Да тут ведь расстояние-то между берегами огромное, даже и свиста от пуль не было слышно. Только лишь одни далекие бахи. А как только прочный лед в декабре месяце появился, так раза три мы на их след у себя натыкались, когда они со своего на наш по реке выходили. А вот в начале февраля у букских казачков и первая шибка уже с ними была. Их дозорный десяток сначала из рощи обстреляли, а потом гнали его до нашей четвертой заставы. Там как раз третье отделение Изотова стояло. Ну, они как дали пару залпов по погоне шансов, так те турки сразу же назад обратились. Три трупа и раненого коня они на месте бросили. Мы те трупы на подводах в Елисаветград, как вы нам и приказывали, с письменным донесением отправили, чтобы там тоже видели, что у нас дела здесь серьезные творятся. И после этого турки немного притихли. До самой весны их вообще слышно не было. Казаки в той шибке одного своего потеряли, а второму их пуля руку перебила. Вот немного осторожнее они стали и чуть серьезней, и когда в начале марта за них целая полусотня выскочила, они уже готовые были и сразу же к ближайшей нашей заставе ускакали. Османы постреляли им вслед, но близко уже к нам не сунулись. А потом потеплело, лед с реки сошел, и большая вода все берега залила. У нас тогда и вовсе тихо стало, правда, с месяца назад опять вот началось. Появились то ли баркасы, то ли кончебасы, большие и малые гребные суда при одной мачте и с высокими бортами. Мы такие еще на Дунае у турок видели. Подскакивают эти гады обычно на рассвете, словно бы призраки из тумана выходят и бьют из фальконетов или из других своих орудий. У казаков вон двоих уже убили, а у нас Яши Хмурому картечину в бок ударила и ребро ему сломала. Ребятки, конечно, постреливали им в ответ, но кто там разберет, попали они в кого или нет. А турки глумятся, верещат с кончебасов и со своего берега. Из ружей в нашу сторону палят. Рыбаков местных прижали, они вон даже теперь выходить на ловлю на бук боятся. На Ингул было на промысел переместились, так в прошлую неделю турки туда зашли и начали в них палить. Ладно, хоть местные хорошо там все протоки знают. Нырнули в камыши, нет их. Однако множество сетей и снастей там на месте бросили.
Сколько судов у турок? Одни и те же или все разные? Поинтересовался Алексей.
Ваш усок благородие, дозвольте мне ответить.
Попросил слово Макарович.
Я сам с ними раза три уже сталкивался, поэтому разглядел хорошо. Всего три их там значатся из самых больших, которые на реке безобразничают. Два немного поменьше. С каждого борта у них по 10 весел. А вот в одном, в том, что самый здоровый, так в нем аж целая дюжина их, и крашен он весь в черную краску. Остальные-то все как бы такие серенькие. На меньших судах фальконетки только стоят, и там ядрышки с малое яблоко будут. А вот на черном на носу пущенка добрая. Наверное, фунтов на 6 точно будет. И картечь она пуляет, ого-го. Ладно, хоть наши-то ребята, они ученые уже, сразу же прячутся, ежели вдруг турка увидит. Тот по ним картечью, конечно же, даст, а она только лишь ветки с кустов пошибает, и все. Ребят пока ей не задевала. Правда, Яшке, конечно, влупила в бок, но да он сам виноват. Больно долго выцеливала штуцеры этих канониров. А так турки уже ученые. Близко к берегу они не лезут и над бортами своей мордой сильно тоже не кажут. Видать, и им наших пуль хватило для ума разума.
Ясно. Значит, силу турки нам показывают. Говорят, что они здесь хозяева на реке. Кивнул Алексей.
Нужно их как-то угомонить, а не то прижмут нас здесь, так что мы и нос оказать лишний раз не будем у речки. А потом и высаживаться на наш берег начнут, еще и села при этом пожгут, народ посекут. Ладно, что там еще у нас?
Да все остальное, как у нас ранее было, так же осталось.
Продолжил свой доклад Живан.
Каспаров немного порядок у себя в полку навел, хотя, конечно, дури там еще у него хватает.
Ну да теперь-то хоть казачки дозорами по берегу ходят.
Вон, как их только османы зимой постреляли, а мы тех злодеев от застав отогнали, то хоть теперь с нами начали они считаться. 5 застав, как смогли, мы построили. Укрепления там, конечно, все небольшие, на одно лишь отделение они, но укрыться в них все-таки можно. По всем сторонам у каждой заставы мы установили рогатины. Сами они на земляной насыпи у нас стоят и обложены вокруг корзинами с землей и плетнем. Расстояние друг от друга примерно около 5 верст. Так там в каждой заставе по 5 человек в сутки наших дежурят. Но как только вдруг какая тревога случается, они сразу же в десятки сбиваются. Потому как пятеркой, сами знаете, даже от малого конного дозора просто так не отбиться. Учебный полигон здесь наподобие Бухарестского, точь-в-точь прямо как там мы отстроили. Рота наша сейчас вооружена не хуже прежнего. Курт гранат и фугасов за этот год изрядно наготовил. Даже в запасе они у нас теперь есть. Вот по основному, пожалуй, у меня и все.
Главный капитан-армус роты Усков отчитался по тыловому хозяйству. С провиантом и боевым припасом трудностей не было. Продовольствие доставлялось из Елисаветграда исправно. Были выделены деньги на его закуп, и, учитывая низкие цены у местных, все были вполне сыты и довольны. Возникли сложности только по обуви. Те сапоги из самой последней партии оказались ненадежными, и у половины егерей развалились. «Весну в них еще как-то все отходили, а вот дальше ты хоть в лаптях иди», — сетовал Степан. «Заявку мы еще в мае на обувку подали. А тут вот уже июль начался, и дело с места вовсе не двигается». «Сколько у нас егерских укороченных фузей в запасе? Сабель и пистолей сколько?» — поинтересовался у тыловика Алексей. «Есть ли запасные комплекты с егерской амуницией и формой? Сколько всего лошадей у нас здесь и каких? Давай, давай, Степан, только одну правду говори», — поторопил его Егоров. «Нам еще 30 людей в наш штат роты добавили. Будем создавать помимо пешего дозорного еще и конный плутонг. Потому и спрашиваю я тебя сейчас обо всех наших запасах». «Ого! 185 человек личного состава!» — зашевелились командиры. «Эдак мы скоро и до егерского батальона дойдем. А чего? И так вон, а как рота расширена, дальше уже некуда». «На всех мундиров, и уж тем более сапог у меня точно не хватит, ваше высокоблагородие», — покачал головой капитан Армус. «Ежели по ружьям, то есть заначки дюжина егерских, ну и с десяток обычных пехотных фузеек тоже припасено. Один тромбон плюс к ним в запасе имеется, пара десятков пистолей из трофейных, не самых лучших, тоже лежат заначки. Сабель совсем мало, но если только 1,5 десятка я их найду. Коней строевых, помимо тех 4, на которых вы сюда доехали, у нас еще 2 десятка, плюс 23 лошадки, которые пригодны только для работы в упряжи, имеются». «Я по оружию просил в запасы спросить его из главного интенданства, но господин Милорадович говорит, что нам там начальство грубым отказом на эту просьбу ответило».
«Ничего, теперь грубить вам не будут», — успокоил тыловика Алексей. «У нас есть в главном штабе тот, кто со всем этим поможет. Ты, Степан, напиши подробно, чего и сколько нам будет нужно с учетом расширения, а уж дальше мое дело будет, как это все выбить для нашей роты в Елисаветграде». «Алексей, у Катарины послезавтра день рождения, 17 лет исполняется девице. Непременно к нам приходи», — пригласил Егорова Милорадович. «Она тебя будет очень рада на нем видеть. Весь год ведь спрашивала, нет ли каких вестей от Алексея. Всех офицеров пригласили на него и Курта. Придешь?»
«Приду, приду. Вот только немного разберусь со всеми делами. Всю кордонную линию я хочу самолично ощупать. И вечером послезавтра непременно у вас буду», — кивнул Алексей. «Сегодня меня не ждите. Ночевать у Буга буду с дальним дозором. Трогаем, Федор», — махнул он рукой, и дозорный десяток упылил в сторону реки.
«Вот тут, ваше высокоблагородие, и был наш наплавной мост на тот противоположный Османский берег», — кивнул Лужин. «По нему 2-я армия с этой стороны на турецкий Очаков зашла. Потом его льдом, конечно же, сбило, и, как местные говорят, опять его потом здесь же строили.
Ну, а с выходом наших из осады крепости нужда в нем совсем уже отпала, и его совсем весь снесло. Теперь только на лодочке на тот берег можно добраться, или как татары рядом, наплывом со своим конем. Но тут в низовьях на коне будет, пожалуй, им трудно плыть. Уж больно здесь широкое гирло перед самым морем. Это вот если повыше этого места, где Ингол в бук вливается, там, небось, и можно подготовленному всаднику на наш берег переправиться.
Федор вдруг вздрогнул и скинул штуцер на изготовку, выцеливая кого-то в прибрежных кустах.
«А ну, руки в гору! Выходи быстро сюда на берег! Не то я стрелять буду!»
— крикнул он грозным голосом и повторил приказание короткой фразой на турецком. Десяток егерей разом спрыгнул с коней и защелкал взводимыми на ружьях курками.
«Не пуляйте, хлопцы! Свои мы, рыбари из баловни!» — раздался крик из кустов. «А ну, выходи, глянем, какие вы там рыбари! Давай, давай, быстрее, пошевеливайтесь!»
— громко потребовал Лужин. Прибрежные ветки раздвинулись, и из небольшого челна на берег выбрались два рыбака. Один из них был совсем молоденький, лет 14, белобрысый парнишка, а второй уже пожилой седоусый, средних лет дядька.
«Соловей, а ну глянь, что там еще у них возле берега», — потребовал Федор, разглядывая задержанных.
Алексей в процесс проверки местных не вмешивался, наблюдая за действиями своих дозорных со стороны. Половина из них контролировала сейчас рыбаков и берег, а остальные рассыпались и держали дальние подступы. Егеря работали спокойно и уверенно. Было заметно, что для них это все было уже привычным делом.
«Челн, Федор Евграфович, в кустах. В нем только сети, и в корзине еще немного рыбы», — доложился Ваня.
«Угу, рыбаки, значит», — прищурился Лужин. «А зовут-то вас как?»
«То Андрей, мой младший сынку, а я сам Микола. Терещенко мы, с баловни», — пояснял седоусый рыбак.
«Ну, раз вы с баловни, то скажи-ка ты мне, Микола, кто у вас в селе староста?» — с прищуром спросил его цыган.
«Чу, так и по нас гончар. Усе ж про то знают», — пожал тот плечами.
«Это тот, у которого нога хромая, и он эдак немного кособочись ходит?» С улыбкой доброжелательно переспросил его унтер.
«Та не, у Апанаса Платоновича ноги справные!» — покачал тот головой. «Господин атаман, чего это, небось, путает? Нет у нас в селе кособоких!»
«Вроде не врете», — пожал плечами Лужин и перевел курок своего штуцера на предохранительный взвод. «А чего ж вы, уважаемые, такие сторожки, и в кустах от кого прячетесь?» Подключился к разговору Алексей.
«Так небеспечно, пан, останним часом на речке», — вздохнул Микола. «Османы господаривают на воде. Вже скільки рыбарей вбили чи поранили. Черный корабль этот дуже страшный».
«И вам, значит, здесь достается», — посочувствовал им Алексей.
«Так», — кивнул рыбак, — «пушками бье. Ваши в ответ тоже бьют. От него все отскакивает. Хоть доставай те орудия, которые с моста утопили, топали в него в ответ».
«Чего доставать?»
«Какие орудия?» — не понял Садоусов Алексей.
«Ну, когда здесь мост был, упали же несколько при волнении на воде, так и лежат, наверное, на дне. А коней-то, небось, уже давно всех самы съели».
«Интересно, интересно».
Алексей задумался и подошел ближе к воде. «Микола, а ты точное место помнишь, где тут мост был, и в каком месте хотя бы одно из орудий упало?»
«Так я одно только и видел», — пожал тот плечами. «Его еще 6 лошадей за собой везло. Я как раз вон с тех плавней с островка возвращался с богатым уловом. Ветер тогда подул, и нужно было поскорей на берег выйти, потому что на реке в такую погоду волна всегда бывает большая. И мост тоже сильно очень шатало. Вот на моих глазах как раз вдруг лошади как понесли и вылетели вместе с пушкой в воду. Это сажений 20 от берега будет. Ну, если нужно, то я с реки это место точно покажу. С берега это, конечно, труднее будет, потому как я с лодки все видел».
Алексей залез во внутренний карман и вытащил серебряную полтину. «Держи, Микола.
Если поможешь нам с пушкой, еще целый рубль получишь. Мы тебя очень скоро найдем».
Дозор отправился дальше. Рыбаки начали выгружать из лодки сети и улов.
«Алексей Петрович, вы что, никак ту пушку достать задумали?» — полюбопытствовал Лужин. «Как же ее достать, когда там глубина несколько сажений? Даже донырнуть-то до нее и то будет непросто, а уж достать так и вообще невозможно».
«Запомни, Федор, для человека нет ничего невозможного, если он к этому с умом и со старанием подойдет», — ответил Алексей. «Главное знать, как это все ему правильно применить. А пушка бы нам здесь точно не помешала, согласись. У нас и так вон рота из егерей-пионеров, а теперь еще и из кавалеристов.
Будут скоро в ней и канониры-артиллеристы. А чего нет-то? В Рижской крепости и на выходе в Сербию мы вон как из пушек полили. Опыт, чай, в этом деле у нас уже хороший есть. Орудий вот только пока что самих нет. Да и не положены они егерям».
Заночевали на самой крайней точке за Ингулом. В котелке варилась уха из той рыбы, что была куплена у встреченных здесь рыбаков. Егеря подтаскивали к костру дрова и готовили ночевку. Алешка в это время сидел на попоне и глядел в огонь. «Вон она опять среди своих в армии. Служба продолжается. Все в итоге вернулось на круги своя». Утром от реки подул ветерок, разгоняя на берегу туман.
«Ваше высокоблагородие, мы вас не хотели беспокоить, но только плеск какой-то слышался, вот только совсем недавно»,
— докладывал проснувшемуся командиру Лужин.
«У моего Вань Соловья, вы же сами знаете, очень отменный слух. Лучше бы поберечься нам. Это кто его знает, может, опять этот черный призрак по реке ходит? Сами же слышали про его уловку. Подходит он в тумане к нашему берегу и палит из своей пушки картечью. А мы ведь ночью хорошо тут костром своим светили. Может, отойти нам от берега немного в степь?»
Алексей внимательно посмотрел в сторону буга. Густые рваные хлопья тумана выкатывали от реки и потом рассеивались ветерком на берегу. «Любимое дело, говоришь, у этого черного призрака из тумана выходить и бить по нашему берегу? Давно ли Ваня плеск на реке слышал?»
«Да нет, вот только перед тем, как вам встать», —
пожал цыган плечами.
«Еще даже котелок с водой не успел закипеть, а его вот как раз тогда на костер-то мы и поставили».
«Готовь егерей, Евграфович», — приказал Егоров. «Нас тут ровно дюжина. Двое коней пусть подальше в балку отведут.
Костер чуть погодя, забрасывайте все дрова, сколько только у вас там есть. В первой пятерке ты будешь за старшего, а вторую я на себя беру. Отходим от нашей стоянки шагов на 50 в стороны и ждем. Если показалось твоему соловью, так ничего страшного. Посмеемся и уедем потом в роту, как только здесь все рассеется. Ну а если не показалось, тем лучше. Бьем два залпа и откатываемся быстро в степь. Все понятно? Два залпа и не более, Лужин. Смотри у меня, потому как османы перезарядиться успеют и опять картечью по берегу дадут. А у нас тут никакого надежного укрытия нет. Против них пока что оружия в роте надежного нет. С пушками даже наши штуцера не справятся. И я не намерен разменивать жизнь одного нашего рядового даже на две дюжины турецких».
— Понял, господин премьер-майор.
— вытянулся по стойке смирно фурьер.
— Разрешите выполнять?
— Давай, — кивнул Алексей и открыл крышку замка. — Порох, он такая зараза, от речной влажности запросто может отсыреть. И высыпал весь его на траву. — Меняйте затравку, братцы, чтобы не подвел он вас в первую же секунду. В стволе-то ему сырость не так уж будет страшна. Около получаса, наверное, сидели егеря возле берега. Костер, горевший только что ярким пламенем, начал уже прогорать. Его пламя опало и теперь светило неярко. Туман над рекой начал заметно расходиться. Еще немного, и вся она откроется глазу. «Похоже, почудилось все же соловью», — подумал Алексей. «А может, и рыбаки так шумно веслами хлопали, хотя на них это совсем не похоже».
«Есть звук!»
Ваня дернул за руку командира и указал ладонью в сторону реки. Из туманной серости в сторону берега выплывал большой темный силуэт, словно и правда корабль-призрак выходил из речной пучины. «Готовься, бить поверх бортов», — напомнил своей пятерке Алексей. Турки подходили к берегу тихо, словно крадучись. Ряды весел неслышно и синхронно опускались в воду. Вот в шагах 30 от берега призрак замер, и раздался резкий крик на турецком: «Коу! Бей!» «Бам!» — громко ударило носовое орудие. «Бам-бам!» — громыхнули пушки помельче, и в берег, выбивая его свинцовыми шариками, ударила картечь. «Бабах!» — раскатился залп оружия от бортов. «Все, вот они и пустые. У нас есть пара минут времени», — мелькнуло в голове у Алексея, и он пронзительно свистнул. С берега ударили разом 9 стволов. Лешка тоже взял на две ладони выше борта у его носовой части и плавно выжал спусковой крючок. «Бам!» — раскатисто хлопнул выстрел. В плечо ударило отдача, а в нос шибануло таким привычным запахом от сгоревшего пороха. «Быстрее, быстрее перезарядиться!» Тукала мысль. Вот она, быстрая пуля на месте, в стволе, и он, догнав зарядки остальных, выпустил ее в такую близкую цель. На реке слышались крики, стоны и ругань. Резкий свист заставил всех вскочить с места, и теперь егеря неслись от места засады в стороны. 101, 102, 103, считал Егоров про себя. «Бам-бам-бам!» Раздались хлопки пушечных выстрелов. Картечь ломала кустарник и перемешивала землю в том месте, где только недавно были стрелки. Вскоре к ним присоединились и перезарядившие свои ружья турецкие стрелки. В ответ им не раздалось больше ни единого выстрела. «Врезали призраку! Вот командир, вот тут думал!» — веселились егеря, седлая коней в ближайшей балке. «А как там визжали на Кончебасе, вы слыхали, братцы? Видать, ни одного, а даже нескольких наши свинцовые гостинцы там нашли».
«Ваш высокоблагородие, а чего вы хмурый такой?» — полюбопытствовал Лужин. «Вроде же врезали мы там турки удачно».
«Врезать-то, может, немного и врезали. Только вот это мы с поля боя ушли, а им его оставили. Ладно, хоть потерь у нас нет». «На своей земле ведь как зайцы бегаем», — с досадой сплюнул майор.
«Ну что ж поделать», — пожал плечами цыган, — «коль у них оружие нашего посильнее. Вот, ежели пушечку, как вы говорите, мы достанем, то потом это они уже от нас бегать будут».